Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. И сегодня в нашей московской студии президент Института экономического анализа, научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов. Андрей Николаевич, вы недавно вернулись из Грузии, из Тбилиси, и вот наш читатель нашего сайта Евгений Жеребенков задал вопрос через интернет. Он интересуется: любопытно, чем в Грузии недовольна оппозиция, реформы вроде идут, или у них есть какая-то реальная альтернатива тому, что делается президентом Саакашвили?
Действительно, я был в Тбилиси, был 2,5 дня на довольно крупном и важном событии, которое называется форум Содружество демократий. Это большая международная организация, которая объединяет государства, которые сами являются демократическими, способствуют распространению и углублению демократии и в своих странах, и во всем мире. Довольно крупное и серьезное мероприятие. Кроме того, выступал в Свободном университете Тбилиси с лекцией. Там было еще много разных мероприятий. На одном из этих мероприятий, в частности, даже не одном, на нескольких, обсуждалась и недавно вышедшая книга о грузинских реформах под названием «Почему у Грузии получилось» автора Ларисы Бураковой. И в этой книге, собственно, и в других материалах достаточно хорошо показано о том, что действительно удалось сделать грузинским властям, грузинской команде, которая находится сейчас у власти чуть более 7 лет, и каким результатом это привело. Привело к высоким темпам экономического роста, повышению благосостояния, повышению доходов граждан, повышению практически всех социальных демографических показателей, улучшению их, радикальное сокращение коррупции, всем хорошо известно. Многие реформы, в частности, реформа МВД, полиции, известно так, что и у нас многие граждане об этом знают, и даже российские власти пытались имитировать некоторые из этих реформ, в частности, реформу полиции, ликвидацию техосмотра, ну, к сожалению, это делали далеко не так, как делали в Грузии. Ваш вопрос о том, есть ли этим реформам альтернативы? Конечно, есть. Эту альтернативу можно видеть на российском Северном Кавказе. Достаточно посмотреть на режим Кадырова в Чечне, достаточно посмотреть на те гражданские войны, которые идут в Чечне, в Ингушетии, в Дагестане, на разгул коррупции, на разгул бандитизма, который происходит на Северном Кавказе, и да не только на Северном Кавказе, но и в целом в нашей стране. Поэтому, что касается того, есть ли альтернатива тому, что осуществляется в Грузии, можно точно сказать, есть. И российские граждане эту альтернативу хорошо знают. Я должен сказать, так получилось, что, поскольку я несколько раз был за последние несколько лет в Грузии, то немножко познакомился и с некоторыми основными действующими лицами. Несколько лет тому назад я вот находился в гостинице там, «Мариот», есть такая на улице Руставеля, такая известная гостиница, в которой очень многие известные люди ходят из правительства, из парламента, политические деятели, дипломаты, такой как бы вот центр жизни, политической жизни. И, в общем, такой совершенно классический, такой центральный европейский отель, где все ходят, все дружелюбные, безопасные и так далее. И вот в один вечер ситуация вдруг внезапно изменилась. А в холле гостиницы появилось там больше дюжины таких спортивного вида мужчин в черных кожаных куртках, с такими сбритыми затылками. А вот все заняли такие достаточно агрессивные позы по этому отелю. И я спросил, а что тут такое происходит? Я ничего такого в Бугузе, в принципе, не видел. В это время подъехало там около десятка «Голенвагенов» гостиницы, заняли такую полукруговую позицию. Я продолжаю интересоваться у своих собеседников, что это такое. Говорит, а вы не волнуйтесь, сейчас вы увидите. И действительно, через несколько мгновений в холле появился человек, окруженный еще, наверное, там полудюжиной охранников, в такой же форме, с такими же видами. Я грузинских политиков тогда не знал, спросил, а кто это? Мне сказали, это Ливанга Чичеладзе, вот один из лидеров оппозиции. Вот он там проследовал куда-то в бар или куда-то еще. И вот я должен сказать, я с разными политиками, действующими политиками Грузии встречался, из исполнительной власти, и из парламента. Я ни у одного из них не видел охранника. Ну, вот только там на официальных мероприятиях у президента Саакашвили есть охранники. Ни у кого другого я не видел охранников. И по городу ходят, и в гостиницу ходят, достаточно все свободно. Здесь была достаточно яркая картина того, какую альтернативу Грузии и грузинскому народу предлагает оппозиция. В другой раз я летел самолетом, Соединенные Штаты летел, но в Европе пересаживался и тоже летел в Тбилиси. И вот, проходя через... Многие знают, когда люди проходят через бизнес-класс. Вот в бизнес-классе, значит, вот, поскольку я уже знал в лицо, а развалясь, просто даже не лежал, а так, то есть не сидел, а лежал вот господин Гачичеладзе, обложенный там разнообразными подарками, которые стюардессы предлагают пассажирам бизнес-класса. Вот. Я прошел дальше в салон экономического класса, и через некоторое время мимо меня прошел заместитель министра иностранных дел Гига Бакерия. Грузинский, то есть представитель нынешней власти. И для меня еще раз, во второй раз, не говоря никакой статистики, не говоря о том, как люди себя чувствуют, было несколько просто вот таких зримых представлений о том, что из себя представляет нынешняя власть грузинская, которая летает экономическим классом на самолетах и старается делать максимально возможное для своей страны, для своего народа, и та оппозиция, которая стремится к этой власти.
Андрей Николаевич, ну, критики грузинского режима подчеркивают, что все-таки в стране есть достаточно высокий уровень безработицы, промышленность советскую, которая была, воссоздать не удалось, и грузинское руководство делает ставку на развитие аграрного сектора, туризма и сферы услуг, что, в общем, ну, не может дать всем возможность хорошо зарабатывать. Так что вот есть такой слой, который недоволен. Ну, есть и слой... Да, который...
Если позволите, да. Я сразу тогда скажу. По поводу экономической статистики, я сейчас просто всю здесь не могу представить. Всех желающих приглашаю в мой живой журнал, в мой блог, потому что там неоднократно приводились данные, в том числе об экономическом росте. С 2003 года в Грузии валовой внутренний продукт рос быстрее, чем в России, примерно в полтора раза. Несмотря на то, что в России есть нефть, газ, многие другие ресурсы, в Грузии этого нет. Несмотря на то, что Россия находится в геополитическом положении блестящем, в Грузии значительная часть территории, 20% оккупирована, на них находятся оккупационные войска, и в том числе эти оккупационные войска находятся на очень коротком расстоянии от Тбилиси. Несмотря на такое тяжелое геополитическое положение, несмотря на нестабильность, которую постоянно подрывают, в том числе и наши российские власти, то есть не в том числе, а только они подрывают в течение всех этих лет, а грузинская экономика развивается гораздо быстрее, чем российская. Если говорить по промышленному производству, то этот рост, и особенно обрабатывающей промышленности, то он еще быстрее, чем в России, даже быстрее развивается, чем валовой внутренний продукт. Что касается туризма, значит, у каждой страны есть свой выбор. Значит, чем заниматься, и много разных вещей. И для страны, находящейся в гораздо более теплом климате, чем Россия, на берегу хорошего Черного моря, с прекрасными пляжами, с горами, с различными природными историческими ландшафтами, почему бы не заниматься туризмом? Вот опять-таки за последние эти 7 лет количество иностранных туристов в России фактически не выросло. Если мне память не изменяет, общее число туристов, по-моему, даже в ежегодном измерении то ли уменьшилось на 2%, то ли все общее, по-моему, уменьшилось на 2%, а туристов из дальнего зарубежья увеличилось на 2%. А количество туристов в Грузии увеличилось в 5 раз, в том числе из дальнего зарубежья в 5 раз. И вот в этом году они ожидают, уже сейчас видно уже по темпам роста, количество туристов увеличится, по-моему, еще на 45 или на 50% в этом году. Количество отелей, которые построены там на побережье, в Батуми, там сейчас уже движутся в Кабулете, в другие места, поражает воображение. Количество, качество, приток людей туда, места преображаются. Сейчас открыт новый аэропорт вместе, будет такой горно-лыжный курорт. Туда люди ездят. Страна действительно очень интересная, страна любопытная, страна близкая для нас по культуре, по ментальности, потому что в течение нескольких столетий российские и грузинские деятели культуры просто настолько были близки друг к другу, сколько российских и русских писателей, поэтов жили в Грузии, творили в Грузии, воспевали в Грузии, сколько грузинских поэтов, писателей жило в России, писало в России, воспевало Россию. Это довольно близкая для нас страна. И поэтому совершенно естественно, что туризм, так же, как и другие сферы экономики, другие сферы деятельности, развиваются довольно быстро. Как еще раз скажу, в целом грузинская экономика в течение последних 7 лет развивается гораздо быстрее, чем российская.
Вот госпожа Бурджанадзе в интервью «Радио Свобода» заявила, что по официальным данным 2/3 населения находится ниже грани бедности, очень много выезжает за границу, массово покидает Грузию, ищет работу за рубежом. У нее вот свое видение ситуации.
Ну, конечно, это понятно, но для того, чтобы проверить эти данные, нетрудно заглянуть просто в статистику, посмотреть, что численность населения Грузии увеличивается, в отличие от численности населения России, которая сокращается, и сокращается довольно заметно. Причем численность населения Грузии увеличивается как за счет естественного прироста, у нас она сокращается, так и за счет миграции. Иммиграции в Грузию. Иммиграция в Грузии носит такой рваный характер, прямо скажем. Там есть годы, когда есть отток населения. Это было там, по-моему, в 2006-2007 году. Есть годы, когда идет приток населения. В целом, за последние 7 лет, если мне память не изменяет, иммиграционный приток в Грузию составил, по-моему, дополнительно 45 тысяч человек. Для относительно небольшой страны это заметная, заметная величина. Так что, в целом, за вот этот период, период, который называется там, ну уж не знаю, как там называть ее, госпожа Бурзанадзе, в том числе и значительный период, в течение которого она находилась во главе парламента и дважды была, между прочим, исполняющей обязанности президента Грузии. Вот за это время из госпожи Бурзанадзе в роли спикера парламента, в роли исполняющей обязанности президента, с Михаилом Саакашвили в должности президента, иммиграционный приток в Грузии был положительным и остается положительным.
Вот у меня в Фейсбуке Владимир Киселев пошутил: оппозиция в Грузии хочет восстановить пожарный надзор и санэпидемстанцию, а то некому взятки давать, ну и ГАИ тоже. Какие реформы грузинские нужны были бы России в первую очередь?
В первую очередь демократия.
А в Грузии есть полноценная демократия?
Значит, любой демократический режим можно измерить и можно оценить, в какой он полноценный, там, не совсем полноценный, надо ли развиваться. Конечно, любая политическая система, любая демократическая система, даже если это швейцарская, или норвежская, или шведская, или или американская, нуждаются в улучшении, совершенствовании, вне всякого сомнения. Грузинская тоже нуждается, и прямо скажем, это не Швейцария сегодняшнего дня, но в сравнении с Россией, Грузия несопоставима более демократическая страна. В Грузии регулярно проходят все виды выборов, и нет ни одной политической силы, нет ни одной политической партии, нет ни одного кандидата в президенты, которому было бы отказано в регистрации, как это было в России. Нет ни одного бывшего кандидата в президенты, которого бы арестовали и посадили бы в тюрьму, как это делает Белоруссия. Нет ничего подобного тому, что происходит у нас в России, когда любой оппозиционный митинг или оппозиционная демонстрация заканчивается избиением и участников милиции, полиции, мирных
участников. На днях вот был разгон, кстати говоря,
в Грузии,
в Батуми,
да,
и в Тбилиси.
Есть большое отличие демонстрации в России от демонстрации в Грузии. Люди, которые выходят на демонстрации в России, выходят безоружными, проводят мирные демонстрации, они никого не нападают. Судя по сообщениям любых средств массовой информации, демонстранты в Тбилиси, в Батуми там нападали, и в том числе на аджарское телевидение там разбили стекла, там были попытки там захвата полицейских участников и так далее, участков. Ничего подобного в России никогда не происходило. Более того, попытки провокаторов у нас здесь, в России, вызвать столкновение, когда, значит, соответствующие лица там пытались бить машины, прыгать на автомобилях, пресекались участниками демонстрации. Несмотря на это, как мы все хорошо знаем, значит, российская милиция тогда и нынешняя полиция продолжает избивать мирных демонстрантов. Принципиальное различие между демонстрантами в России и в Грузии. Это совершенно разные люди, с совершенно разными целями, совершенно разные по поведению.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в студии в программе «Время гостей» президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.
Я бы хотел сказать, Михаил, здесь очень важно. Я считаю, что демократия, любая демократия, то есть настоящая демократия, должна давать и вообще даже не подвергается обсуждению возможность людям любых взглядов, любых представлений высказывать свою точку зрения, в том числе и мирно выражать свои протесты в виде митингов и демонстраций на улицах городов. Надо сказать, что в Грузии по этому поводу существует разрешительное законодательство, то есть уведомительное законодательство, не разрешительное, как в России. Для того, чтобы провести митинг, для того, чтобы провести демонстрацию в Грузии, организаторы соответствующей акции должны лишь информировать органы власти о том, где, когда и что они собираются проводить. Никакого разрешения не требуется, и они проводят это. Более того, участники всех этих демонстраций имеют доступ к средствам массовой информации, как в том числе и вот госпожа Бурзанадзе со всеми, имела совершенно свободный доступ к общественному грузинскому телевидению, по сути дела, как наш первый канал, и спокойно выступая на этом канале, выступая с экрана этого телевидения, призывала в том числе всех граждан Грузии выйти на демонстрацию, выйти на митинги и свергнуть ненавистный режим Саакашвили.
Ну, 1010 вышло, да.
Попробуйте представить себе такую ситуацию в России. Значит, у нас все любые митинги, демонстрации, любые акции являются неуведомительными, а разрешительными. И даже в том случае, когда это происходит, неоднократно мы становились свидетелями, что случается с участниками таких акций. Никогда никакая оппозиция не получала доступ к средствам массовой информации здесь.
Я хотел бы все-таки вернуть вас к вопросу о грузинском опыте реформ. Демократия – это первое условие, а различные инструментальные решения, вот что вам нравится, например, как экономисту, из того, что оказалось эффективно и быстро работает и способствует, ну, например, развитию бизнеса?
Знаете, все-таки я сказал, тут самое главное, и это один из важнейших выводов не только из грузинских реформ, но и из российских реформ, и вообще в целом из 20-летнего опыта реформирования и в нашей стране, и в более чем двух десятках стран, в которых проходили реформы. Самое главное не то, что делается в области экономики, а главное, чтобы то, что делается, было понятно людям, чтобы оно поддерживалось людьми, гражданами страны. И в том случае, если происходят ошибки или отклонения, или если у граждан есть другое мнение, у граждан была бы всегда возможность внести коррективы в осуществляемую политику. То, чего у нас не было никогда, ни в 92-м году, ни в 93-м, ни в последующие годы, граждане были лишены возможности высказывать свое мнение по поводу того, что делается. Отрыв властей от общества рано или поздно, независимо от самых благих побуждений, приводит к катастрофическому разрыву и приводит к тому, что власти начинают действовать на самих себя, ради самих себя. А в Грузии никогда такого не происходило, и показательно, что в течение этих вот 7 лет, про которые мы говорим, были неоднократные выборы. Были дважды выборы президента, были президентские выборы, были дважды парламентские выборы, были выборы в местные органы власти. Поразительно. Вот эта реформаторская команда, в отличие от России, как у нас говорили, вот реформы приводят к падению популярности реформаторов. И там считают, вот в 93-м году выбор России набрал аж целых 15% голосов, это была замечательная победа, а потом она упала там до 4%, а потом эти силы исчезли с политического горизонта.
Но я бы напомнил, что на референдуме в начале 93-го года за экономическую политику текущую голосовало больше половины участников
референдума. Здесь проблема с этим референдумом, потому что это не за конкретную политическую силу, не за политическую партию.
Ну, было непонятно, что за курс власти.
Непонятно. Дело в том, что непонятно, потому что в тот момент, в течение уже почти 4 месяцев, больше, чем 4 месяцев, премьер-министром был Виктор Степанович Черномырдин. Значит, та команда, которая проводила реформы 91-92 годов, ушла 14 декабря 92 года, и их там кто-то оставался, кто-то не оставался. Как воспринимали люди, что такое экономическая политика, непонятно. Воспринимали ли они радикальные экономические реформы или выражение Черномырдина «мы за рынок, а не за базар». Воспринимали ли они эту экономическую политику как синоним Бориса Ельцина или чего-то другого? Это серьезный вопрос, который требует обсуждения. Тогда, когда у людей была возможность высказать мнение по поводу конкретных людей, и в том числе конкретных политических сил, результаты были другими. Еще раз скажу, выбор России в декабре 93 года получил 15% голосов, с андомандатниками там было чуть больше. Тем не менее, это одни цифры. В Грузии, еще раз подскажу, вот это национальное движение, сам Саакашвили, и на президентских выборах, и на местных выборах получает стабильно, регулярно более 50% голосов.
Почти «Единая Россия».
Причем, а там нет такой фальсификации. Вы посмотрите, какие материалы дает Центральный избирательный комитет Грузии. Сколько там наблюдателей. Не только из западных стран, но в том числе из России, из стран СНГ. У всех есть возможность проверить результаты голосования во время процесса, во время подведения итогов, как это делается. Вот что, собственно говоря, надо брать пример. Брать пример надо не только реформу полиции, не только реформу дорегулирования, не только реформу технических стандартов, регламентов и так далее. Давайте начнем с реформы Центральной избирательной комиссии, с реформы избирательных процедур. Как делают грузины? Все лежит в открытом доступе, как кто голосовал. Обратите внимание, ни одна оппозиционная сила ныне, ни Буржанадзе, ни Нагайдели, ни Куракашвили, ни кто-либо другой, никогда не подвергали сомнению результаты выборов в Грузии.
То есть слово «фальсификация» не актуально.
Никогда этого не делалось. И интересно, что понятно, скажем, там, стремление оппозиции или там, народных масс в Тунисе, в Ливии, в Египте решить вопросы власти недемократическим путем на улицах. Почему? Потому что у них нет возможности решить эти вопросы демократическим путем во время голосования. Так, впрочем, как и в России. В отличие от этого, в Грузии действительно есть возможность изменить ситуацию. Есть возможность быть зарегистрированным, кто бы ни этого не хотел, регистрируется, участвовать в политическом процессе и получить то количество голосов, которое ты можешь собрать.
То есть есть слой, значит, поддержки существующей власти. А что это за слой? Как вы его определите?
Так, ну, я не являюсь социологом, я не специально это не анализировал. Есть, но достаточно, я общался с многими людьми, с рядовыми людьми, и в Тбилиси, и за пределами, в разных местах. Люди в Грузии очень открыты. Кстати говоря, вот за эти 7 лет, что становится совершенно очевидным, просто кричащим, расходящаяся разница в ментальности российского и грузинского населения. 7 лет тому назад, 8 лет тому назад мы по ментальности фактически не различались. Мы вышли из того же Советского Союза, мы были во многом близки, продолжали оставаться. Сейчас разговоры просто удивительные. Когда, например, в грузинской компании с грузинами обсуждаешь ситуацию в России, и там, например, что-то там рассказывают, они ли рассказывают, или им рассказывают о том, что-то сделали такое власти. Грузин просто говорит, да как же они это могут сделать? Ведь люди же, людям же это не понравится, они же просто, это же подорвет их позиции, это же подорвет их политическую поддержку. И российские граждане должны говорить, а какое это имеет значение? В России поддержка, политическая поддержка страны населения не имеет значения. И это совершенно вот кричащая разница между двумя народами, которая возникла за очень короткое время. И видно, насколько внимательно не только власти, и власти следят за собой, и за тем, что они делают, как они делают, что они говорят и так далее. И как граждане, грузинские граждане очень политизированы, они смотрят за тем, им многое нравится. Когда им не нравится, они говорят, да, в целом там, позиция нравится, но вот здесь у нас мы считаем, что они сделали ошибку. И очень подробно, детально говорят, что они считают ошибкой. Но это такое вот рабочее отношение между гражданами и теми властями, которые сейчас находятся у руля, который вечно не будет и который рано или поздно идет, и люди к этому совершенно спокойно относятся.
Я напомню нашим слушателям, у нас в студии Андрей Илларионов, известный российский экономист, президент Института экономического анализа. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. В эфире краткая сводка новостей. Защита обжалует приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщила адвокат Карина Москаленко. Мосгорсуд во вторник по итогам рассмотрения кассационной жалобы на вердикт Хамовнического суда смягчил приговор бывшим совладельцам ЮКОСа на 1 год, до 13 лет лишения свободы каждому. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Елена Вторыгина отказалась от своего мандата в пользу лидера партии, бывшего председателя Совета Федерации Сергея Миронова. В дагестанском Каспийске во вторник убит депутат городского собрания, руководитель предприятия «Горводоканал» Магомед Гаджи Алиев. В Назране в ходе спецоперации убит один из лидеров боевиков Ваха Мачукеев. В Москве суд приговорил к 3 годам заключения условно генерал-майора милиции Евгения Новикова, устроившего стрельбу на одном из московских предприятий. Генпрокуратура Украины не намерена арестовывать бывшего премьер-министра страны Юлию Тимошенко. Об этом заявил первый замгенпрокурора Украины Ринат Кузьмин. Ранее сообщалось, что суд в Киеве в понедельник постановил задержать Тимошенко в связи с тем, что она якобы срывала следственные действия. Бывший президент Египта Хосни Мубарак и двое его сыновей предстанут перед судом по обвинениям в убийстве участников демонстраций протеста и в коррупции. На юге Афганистана во вторник совершено покушение на губернатора провинции Гельмент Гулаба Мангала. Боевики обстреляли его кортеж. Перестрелки с охранниками, двое нападавших были убиты. Губернатор не пострадал. Это была краткая сводка новостей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии президент Института экономического анализа, научный сотрудник Института Катона Андрей Ларионов. Мы продолжаем наш разговор, сравнивая опыт России и опыт Грузии последних, скажем, 7 лет. И я хотел бы, Андрей Николаевич, еще спросить вас, ну, например, вот вопрос Михаила Ковбасания, тоже по интернету к нам пришел. Есть ли связь между последними событиями в Грузии, имеются в виду вот эти оппозиционные демонстрации и готовящиеся в Грузии иллюстрации?
Не знаю, не могу сказать. Но вот на что бы я хотел бы обратить внимание, что вот эти 7 лет проведения этих реформ, осуществления этого курса на стороне демократичной, свободной, открытой страны, открытого общества, открытой динамичной экономики, вызвали бешеную ярость, бешеную ненависть у властей в России. Все эти 7 лет продолжается, в том числе как бы скрытая, тайная война против Грузии, которая, как мы помним, в 2008 году вылилась в открытую агрессию. Наши средства массовой информации об этом не пишут, но когда ты бываешь в Грузии, когда ты разговариваешь с людьми, это просто поражает воображение. Не проходит месяца, чтобы не произошло какого-нибудь очередного акта террористического. Либо взрывались нефтепроводы, газопроводы. Взрывались полицейские участки и убивали полицейских. Происходят обстрелы, как вот на днях произошел обстрел в Переве. Постоянно закладываются мины, часть из них взрывается, часть из них обезвреживается. Расследуются те или иные, значит, вот попытки свергнуть эту власть с помощью, в том числе оппозиции, не только оппозиции, самыми разными способами. В 2006 году объявляли эмбарго на импорт в Россию грузинской минеральной воды, грузинского вина. Потом объявили полное торговое эмбарго. Потом закрыли все виды транспортного сообщения. Отменили выдачу виз для грузинских граждан, оказывали бесконечное давление на Грузию и там, и на грузинских граждан здесь, в России. Такая полномасштабная, тотальная война против грузинской власти, против той модели конкурентного, демократического, свободного развития, которую предлагает нынешняя грузинская команда. И российские власти, в общем, видимо, отдают для себя отчет, что в этом мире действительно нынешний вариант, вариант развития, который предлагает Грузия, является альтернативным тому варианту бандитско-шпанского развития, который предлагает российские власти здесь. И поэтому для них это действительно является вопросом выживания, вопросом, просто сказать, вот экзистенциальным. А если будет существовать Грузия, такая Грузия, она будет предлагать такой вариант развития не только для Грузии, не только для грузинского народа, но и на всех, для всех других стран, для всех других народов на постсоветском пространстве.
Ну, есть же ведь опыт и Прибалтики, в конце концов.
Есть опыт Прибалтики. Проблема здесь вот в чем. Дело в том, что Прибалтика в силу исторических причин довольно длительное время находилась вне пределов и Российской империи, и Советского Союза. Первое, второе. И эстонцы, и латыши, и литовцы относятся, соответственно, значит, вот по конфессиональному своей принадлежности к протестантам и католикам. Соответственно, для российской православной души тот факт, что протестанты и католики могут жить демократически, могут жить в свободной конкурентной экономике без бандитов, как бы воспринимается более-менее понятно. Это Европа. В данном случае, в грузинском случае, мы сталкиваемся со страной, которая по своему конфессиональному коду является православной, которая, по-моему, еще раз скажу, базовым таким ментальным, культурным привычкам и особенностям, очень похожа на Россию. И поэтому успех Грузии, успех грузинской экономики, успех грузинского общества, успех грузинской политической системы и вообще в целом успех грузинской модели гораздо более опасен для нынешних российских властей, чем успех эстонцев, литовцев и латышей. Именно поэтому у российских властей такая злобная ненависть по отношению к Грузии и к тому человеку, который в большой степени олицетворяет эту успешную свободную модель, к Михаилу Саакашвили. Так же, как, между прочим, такая же ненависть у тех же самых российских властей к другому Михаилу, Михаилу Ходорковскому. Оба Михаила, и Ходорковский, и Саакашвили, очень похожи. Я бы сказал, это большие, крупные, красивые парни, которые смогли сделать в своем деле, которым занимались, один занимался в компании, крупной компании, другой занимается в стране, смогли сделать то, что не смогли сделать другие. Они смогли сделать, соответственно, успешный бизнес и успешную страну. Именно это вызывает дикую ненависть.
Андрей Николаевич, ну вот внешняя угроза и оккупация, наверное, сплачивают грузинский народ. Тем не менее, режим Михаила Саакашвили решает задачу модернизации. Российские власти тоже сказали, что они будут решать задачу модернизации страны. В чем разница?
Разница в том, что одни говорят, другие делают. Точнее, одни только говорят, а другие говорят и делают. Вот я должен сказать, я в Грузии, на самом деле, первый раз приехал в 2006 году, потом, после того, как начались там реформы, потом в 2008. Каждый мой приезд сопровождается просто открытием, потому что я вижу, вот этого не было, это появилось. Появились новые здания, появились новые гостиницы, застроены новые районы, проложены новые дороги, созданы новые предприятия. Это просто на глазах меняется.
Ну, в Москве тоже много чего построено.
А вы знаете, что, должен сказать, что даже Москва не производит такого впечатления по скорости изменений. Хотя надо сказать, что Москва – это центр просто огромной страны, центр страны, являющийся одним из крупнейших экспортеров углеводородов, в который возвращаются десятки, сотни миллиардов долларов. Грузия несопоставима с этим. Она, естественно, по объему ресурсов несопоставима ни с Москвой, ни с Россией. Тем не менее, динамика как минимум сопоставима, а возможно и больше. То, что происходит в Батуми – это реально чудо. Ничего подобного ни в Сочи, ни в каком-то другом месте не происходит. Это действительно становится город, курорт, туристический центр, интеллектуальный центр мирового класса на берегу Черного моря.
Откуда средства, хочется спросить? И может ли Россия, опять же, теми же методами получить вот эти средства? Как я понимаю, в Грузии они же не нефтегазовые, не сырьевые.
Надо точно посмотреть на приток иностранных инвестиций. В России приток иностранных инвестиций в течение этих 7 лет и предшествующих, сейчас даже меньше, чем было в начале 2000-х годов, колеблется около 1% валового внутреннего продукта. В Грузии до войны он достигал 20% ВВП. И даже после войны, после того, как для инвесторов, иностранных инвесторов стали очевидными, в том числе геополитические риски, иностранные инвестиции притекают на уровне примерно 10-11% валового внутреннего продукта. В 10-11 раз больше относительно национального ВВП, чем в России. При несопоставимом более тяжелом геополитическом положении. О чем это говорит? Это говорит о том, что та модель, которая создается в Грузии, укрепляется, развивается, пользуется доверием иностранных инвесторов, пользуется доверием иностранного сообщества. Та модель, которая навязывается здесь, в России, не пользуется доверием ни российских граждан, ни иностранцев.
Вот действительно, в последнее время мы видим в России большой отток, растущий отток капиталов, и российские фондовые индексы снижаются. Это симптом какой болезни?
Трезвости. Иногда бывает, инвесторов охватывает, такое, сказать, опьянение, хмельной угар, когда создается впечатление, что можно заработать много, иногда действительно удается заработать
это
много,
шестой, в том числе год, наверное,
и
да?
В России. Но рано или поздно приходит похмелье, и рано или поздно перед глазами в том числе тех же самых инвесторов, которые инвестируют в рискованные рынки, каким, например, является Россия, у них наступает такой момент отрезвления и подсчета и результатов, и оценки риска в дальнейшей перспективе. Например, существенный отток капитала с российского рынка в четвертом квартале 2010 года, в первом квартале 2011 года, очевидным образом был связан с неопределенностью политической ситуации в России, с неопределенностью того, как и каким образом будут решаться политические вопросы здесь, и поэтому капитал активно утекал. Что, собственно говоря, привело к снижению объемов промышленного производства и снижению объема валового внутреннего продукта в России в течение нескольких месяцев в начале 2011 года. Сейчас последние данные апрельские показывают, что там очень разнообразная динамика, разные показатели идут в разном направлении, но я бы сказал, в целом, наверное, такая ситуация стагнации. Промышленное производство в очередной раз упало, сельскохозяйственное производство немножко подросло. Грузооборот транспорта упал, инвестиции остались почти на том же самом месте. Реальные денежные доходы населения сократились на 2% с учетом сезона. традиционного выравнивания по сравнению с мартом прошлого года. Иными словами, ситуация явно такая, как бы замороженная, полузамороженная ситуация стагнации, ситуация неопределенности. И многие и иностранные, и российские бизнесмены, и предприниматели очевидным образом как бы заняли в ожидании того, когда будут решены главные политические вопросы в нашей стране.
Я напомню слушателям, в нашей московской студии в программе «Время гостей» президент Института экономического анализа и научный сотрудник Института Катона в США Андрей Илларионов. Говорим о России, говорим о Грузии, говорим о реформах и не реформах. Ну, хорошо, а вот разные решения экономические нынешней власти. Вот помните, например, были повышены страховые взносы с фирм, многие малые предприятия в России закрылись. Потом президент Медведев заявил, что надо все вернуть, и ему из правительства ответили, что это может быть только для отдельных категорий. Опять он буквально на днях сказал, что он добивается от правительства снижения страховых взносов для всех, а не для отдельных категорий налогоплательщиков. К чему вот это ведет, такая игра в тандеме, даже вот по экономическим вопросам?
Я не знаю, является ли это сознательной игрой. Мне кажется, это многочисленные, бесчисленные свидетельства абсолютно неполноценности одного из лиц, и удивляет только то, зачем он это демонстрирует, и в очередной раз всем доказывает, что нереальных власти, нереальных полномочий у него нет, и брать он их не собирается.
То есть вы считаете, что президент Медведев – это такой отработанный пар, получается? То есть это человек, который местоблюститель, занимает кресло президента и в то же время не способен на какие-то принципиальные решения?
Знаете, мне даже неинтересно, чем, что он хочет, чему он стремится, для чего он это делает. Это абсолютно неинтересно. И вообще для серьезного просто вот круга российских граждан обсуждение этого вопроса, мне кажется, давным-давно должно было быть снято с повестки дня. С того самого дня, когда в 2008 году в результате спецоперации этот человек временно занял пост президента Российской Федерации. К реальной жизни российских граждан, к сожалению, в позитивном отношении это не имеет отношения. Единственное, что ему удалось в данном случае выполнить те поручения, которые ему были даны, именно увеличить срок президентства в России до 6 лет в нарушении предшествующих законодательных актов, осуществить несколько других действий по ужесточению режима, осуществить агрессию против соседней страны, оккупировать чужую территорию, нелегально провозгласить независимость территорий против абсолютно нелегального нарушения и национального, и международного законодательства, разместить наступательное оружие на территории другой страны, продолжать, на самом деле, те же самые репрессии против оппозиции в России, какие продолжал предшественник, и подготовить необходимые условия для дальнейшей деградации политической системы и российского общества.
Ну, странная вещь, ведь зато отношение с Запада к режиму Владимира Путина при Дмитрии Медведеве заметно смягчилось. Объявлена перезагрузка, и критика, которая была, ну, в общем, она не такая жесткая, как раньше.
Ну, в общем, Запад сейчас является одним из как бы элементов поддержки политического режима в России, поэтому в лице, прежде всего, администрации Обамы, в лице администрации, провозгласившей политику перезагрузки. Ну, собственно говоря, чем эта политика отличается от политики, проводившейся властями Англии и Франции в 30-е годы по отношению к агрессору в центре Европы? Мало чем отличается.
Но зачем? Вот вопрос.
А зачем проводил Чемберлен и Даладье эту политику по отношению к Германии?
Лишь бы не было войны. Они были ослаблены Первой мировой войной, а сейчас, в общем, такого кризиса западной цивилизации нет.
У каждого свой кризис, и тут, так сказать, та политика, которая проводится, в частности, нынешняя американская администрация по разрушению американской экономики, по, значит, вот, по дискредитации, в том числе, американских действий, но это их американские дела, но она не может не вызывать удивления. То, до чего довела администрация Обамы американскую экономику с дефицитом бюджета двузначным, с 10%, с увеличением и удвоением государственного долга, просто заталкиванием американской экономики в долговую петлю, это вызывает просто на такое изумление в самых Соединенных Штатах Америки. Просто никто не может себе представить, что такое, в принципе, возможно в Соединенных Штатах Америки. Если показать основные макроэкономические показатели для Соединенных Штатов Америки без подписи, 3 года тому назад, 4 года тому назад, ни один серьезный экономист не сказал бы, что это возможно в Америке. Назывались бы страны Африки, может быть, в крайнем случае, Латинской Америки в период расцвета популизма. Никто, в принципе, не мог представить, что западные страны, англосаксонские страны могут проводить такую безответственную политику. Поэтому, если ты проводишь безответственную политику в одной сфере, почему ты не можешь проводить безответственную политику в другой сфере? В данном случае это отражение лишь того, в том числе, как вы говорите, кризиса, в котором оказались некоторые, по крайней мере, страны Запада, и их идеологического выбора на содружество с диктаторскими режимами, с авторитарными режимами, с бандитскими режимами. Это, конечно, их собственный выбор, но в том числе, к сожалению, это отзывается на нас. Возможно... Потому что это действительно в нынешней ситуации поддержка со стороны Запада, со стороны некоторых политических деятелей, со стороны некоторых бизнесменов является одним из крупных элементов поддержки существования нашего режима. Уж про господ Берлускони или Шёдера мы говорить не будем. Это тоже тот самый Запад.
Да, и может быть проблема еще в том, что не решена проблема, которую Андрей Дмитриевич Сахаров считал ключевой для западной цивилизации, это обеспечение ее энергетической независимости от поставщиков сырья в развивающихся странах.
Это, конечно, фактор имеет место, это действительно такое есть, но я бы сказал, есть еще другая вещь. Следует иметь в виду, что, например, мафия, сицилийская мафия, это же не восточное явление, это западное явление, вполне западной страны. Поэтому Запад дает большое количество разных вариантов развития разных моделей. Просто одни страны, как, например, Грузия, берут модель демократического, свободного развития, конкурентного развития, равных возможностей, тоже с Запада, это прямо скажем. А другие страны, например, как Россия, берут модели из другой западной модели, сицилийской модели, и вместо социализма строят сицилизм. Ну что ж, такое тоже бывает. Поэтому вопрос не в том, что Запад у нас есть какой-то такой чистый, дает, представляет какой-то один возможный вариант развития. Запад очень богат, он дает разные модели развития. Это уже зависит от других стран, от других команд, от других людей в других странах, какую модель выбрать.
Я вернусь еще к параллелям России и Грузии вас. Скажите, как вы объясняете вот такой парадокс? Есть такое мнение, что реформы в России в значительной степени разбились о войну на Кавказе, вот о Северный Кавказ и Чечню, а в Грузии война не стала тормозом для реформ и не создала, ну, почти тоталитарный режим.
Значит, по этому поводу можно вот что сказать. Об этом очень многие достойные люди и специалисты в национальном государственном устройстве, в этнических, межнациональных отношениях, начиная от Дмитрия Ефимовича Фурмана до Игоря Моисеевича Клямкина и многих других людей, говорили, что в нынешнем виде не только вот, даже нынешняя Российская Федерация представляет собой такое смешение различных моделей этнических, конфессиальных и так далее, что демократическое развитие на одной территории невозможно. Это значит, рано или поздно, если мы действительно хотим, чтобы в России существовало бы верховенство закона, что существовало бы демократическая политическая система и, соответственно, безопасность российских граждан, рано или поздно границы Российской Федерации примут другие черты.
Деколонизация?
Я бы сказал, в данном случае это деколонизация для, прежде всего, русского или российского этноса, по крайней мере, значительной части, не обязательно русского, только русского этноса, но той части граждан России, которые будут готовы жить по этой модели.
То есть создание национального государства.
Создание национального государства, имея в виду отказ от попытки подавления других народов, других территорий, где люди не хотят так жить, как здесь, или там хотят жить как-то по-другому.
Тогда и Грузия должна радоваться тому, что она потеряла территории, ненаселенные большой частью грузинами.
Сейчас я просил, мы сейчас ведем к Грузии. Значит, вот мне трудно себе представить демократическое развитие России при наличии такого бандитского режима, который сейчас существует в Чечне, при сохранении этого бандитского режима, и ряда других режимов. Поэтому тут вопрос такой для России, это один из важнейших вопросов перед российским обществом, каким образом, в каком составе мы будем строить рано или поздно демократическое правовое общество в стране. Если же попытка будет сохранять империю, то демократического развития здесь невозможно. Что касается Грузии, то это вопрос грузин, абхазов, осетин, как и каким образом жить. Это их проблемы. Хотят они жить так, хотят они жить по-другому. Это вопрос, который к видению Российской Федерации российские граждане не относятся. Это вопрос, который они должны решать друг за другом сами, без нашего вмешательства. А что касается грузинских властей, то они неоднократно предлагали разнообразные варианты, в том числе и конфедерации, например, грузинско-абхазской конфедерации, предоставление специальных полномочий, в том числе и району Южной Осетии, в том числе, что находится, кстати, за пределами, например, национального суверенитета, с гарантиями от Российской Федерации. Но российским властям это не надо было. Им не нужны были ни интересы абхазов, ни интересы осетин. Им нужна была война. Именно поэтому господин Медведев рассказывал, как он сидел на берегу Волги или там плыл на пароходе в августе 2008 года и терпеливо ждал сообщений из Тхинвали о том, когда же наконец там начнется стрельба, и когда ему наконец доложат о трупах российских миротворцев, с тем, чтобы у него была возможность, повод для того, чтобы начать полномасштабную войну. А сейчас, когда господина Курашвили, который российскими средствами массовой информации неоднократно назывался в качестве отъявленного ястреба в грузинском руководстве, который в свое время действительно сказал, что он собирается встретить Новый год в Тхинвали, по-моему, в 2006 или 2007 году, и которого рисовали как человек, который выражает тайные мысли Михаила Саакашвили, и которого, значит, говорили как вот образец такого антиосетинского грузинского национализма, оказывается, в Москве проводят здесь разнообразные переговоры. Что еще раз показывает, что российским властям не важны интересы ни осетин, ни абхазов, ни российских миротворцев, которых принесли в жертву. Им важно другое. Им важно свергнуть режим в Тбилиси. Им важно свергнуть ту власть, которая делает Грузию свободной. И для этого они готовы принести в жертву кого угодно. И осетин, и абхазов, российских миротворцев, кого угодно, уже которых принесены и которых они готовы принести сейчас.
Андрей Николаевич, теперь давайте еще немножко о российских делах. Ну вот уже многие прогнозируют решение вопроса о власти в 2012 году и до 2024 года в пользу Владимира Путина, создавшего свой Объединенный Народный Фронт. Что вы думаете вот об этих политических шагах последних?
Ну это свидетельство лишь того, что вот эти как бы игры, танцы с якобы там модернизациями, либерализацией, оттепелями и так далее, естественно, заканчивается, как, собственно, и предсказывал в 2007-2008 годах. И, конечно, Владимир Путин возвращается к формальной власти, реальной власти никогда не терял и никогда от нее не отходил, но просто после вот этой там четырехлетней передышки, переменки, он, наконец, возвращается туда. Но не надо думать, с моей точки зрения, было бы большой ошибкой думать, что это будет просто возвращение и будет повторение того, что было в предшествующие 8 лет.
Почему?
Ничего подобного. Ну, во-первых, и сам Владимир Путин талантливый, подчеркну, талантливый человек, я это неоднократно говорил, некоторые коллеги выражают сомнения, я почему такой назвал. Он очень талантливый человек, он очень инициативный и предприимчивый, и он продолжает думать и предлагать интересные идеи, в том числе, кстати, идеи Народного фронта, вот, о которой вы уже сказали. Но это не последняя идея, которая будет предложена для потребления российским гражданам. Большое количество и его высказываний, и высказываний людей, которые так или иначе транслируют характер мысли и деятельности в органах власти, показывает о том, что властям необходимо получение конституционного большинства в Государственной Думе для изменения необходимых юридических конструкций для того, чтобы создать новую конструкцию государственной власти. Какой она будет, сейчас трудно сказать, но было уже несколько выступлений в защиту разнообразных вариантов монархии. Это и сам господин Путин высказывался в той же самой Дании, в Копенгагене. Это такие высказывания делали другие люди. Видимо, вот эта ситуация, в которой необходимо уходить на какое-то время, потом снова приходить, каким-то образом получать какую-то легитимацию в виде пусть проводящихся в качестве спецопераций, но типа выборов, это все надоедает. Необходимо получить гораздо более устойчивые инструменты для сохранения политической власти на гораздо более длительный период.
А некоторые просто провластные либералы уверены в том, что любая власть в России, хоть путинская, хоть какая, хоть под флагом Единой России, перед лицом социально-экономических угроз будет вынуждена проводить целый набор назревших преобразований. Что вы об этом думаете?
Думаю, что это неадекватная оценка. Дело в том, что преобразование или любая экономическая политика проводится не под напором тех или иных решений, то есть не того давления или той ситуации, а исходя из того, считает ли власть и ее конкретный представитель это необходимым. Тяжелейший экономический кризис на Кубе в течение десятилетий не приводил к изменениям в экономической политике до тех пор, пока там находился у власти Фидель Кастро. Это стало возможным только после того, как политическая власть оказалась в руках, пусть и такого же диктатора, даже, может быть, более кровавого диктатора, его брата Рауля. В условиях еще более жесточайшего режима в Северной Корее никаких изменений не происходило в течение десятилетий, что не помешало умертвить несколько миллионов человек в результате голода, но не подвигло власти к изменению экономической политики. А также и здесь можно говорить какие угодно слова, можно делать какие угодно заявления. Решение о реформах или решение о экономической политике принимается не тогда, когда это необходимо, а тогда, когда власть или там, соответствующие лица понимают для себя, что это необходимо сделать.
А воля народа?
Ну, кто интересовался мнением народа и кто действовал в интересах народа? Но я хотел бы сказать еще одну важную вещь. Даже в том случае, если такая политика будет проводиться, это не означает, что это меняет характер этого режима. На самом деле, и сейчас появляется все больше и больше количества материалов, подтверждающих это, что многие реформы раннего периода, 20-летней давности, 91-92 годов, в большой степени готовилась в том числе и силовой частью советской партийной номенклатуры, точнее, не столько партийной советской, сколько номенклатурой КГБ, силовых органов, ГРУ, для того, чтобы изменить экономический режим Советского Союза при сохранении прежней политической власти и при получении той самой собственности, которая называлась государственной или общенародной, свою собственность. И мы видим, к сожалению, что в 91-92 году ключевые люди этих реформ немало способствовали тому, чтобы именно этот вариант реформ и был осуществлен в России.
Спасибо. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Время гостей» был президент Института экономического анализа, научный сотрудник Института Катона Андрей Ларионов, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Илья Клопова.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте swobodanews.ru.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.